Андрей, поставь посерединке, а то сейчас стоит непонятно. Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Всех поздравляем с праздником земли русской просиявших святых. И этот день, конечно, в нашей церкви он очень значительный, важный. И не только в церкви, а и в жизни всего нашего народа, всего нашего Отечества. Потому что если бы не этот день, если бы не в этот день, считающий себя, конечно же, наверное, верующим, Адольф Гитлер, он считал себя верующим, потому что он тоже верил, но он верил в оккультные силы, он верил в магию, он ничего не делал без астрологических прогнозов, там работало целое специальное подразделение СС, которые занимались этим вопросом, высчитывали, когда и что нужно начинать, и без их рекомендаций ничего не делал. Если бы он поинтересовался историей, если бы он почитал, прежде чем назначать день нападения на наше Отечество войной, если бы он поинтересовался и проявил хоть немножко интереса к истории и прочитал о таких великих людях, как Александр Невский, великие князья Борис и Глеб, то, наверное, бы, конечно, он поступил немножко по-другому и назначил бы другим днем этот день 22 июня, в который Великая Германия вероломно напала на наше Отечество. Но случилось то, что случилось, и мы с вами сегодня имеем возможность жить, мы с вами сегодня имеем возможность прийти в церковь, молиться, мы с вами сегодня имеем возможность уделить внимание своей собственной душе, потому что все святые земли русской, память которых сегодня совершает наша память, наша церковь, они явились той оградой, той защитой, которая позволила в корне изменить события в Великой Отечественной войне. Эти святые земли русской, о которых сейчас не учат в современной школе, ни слова не говорят. И о Великой Отечественной войне, если говорят, то говорят не так, как это было, а говорят так, как угодно современным политикам. Не случилось бы того, что произошло спустя 3 года. В 1943 году Сталин неожиданно ночью вызывает себе 3 митрополитов. Среди них митрополит Сергий. Он делал все ночью. и задает вопрос трем митрополитам. Что надо? Можно себе представить состояние руководства страны, генсека, который задает вопрос, что надо. С 1917 года в церкви этот вопрос никто не задавал. Вопрос стоял, как можно дальше отправить, как можно больше расстрелять, как можно больше уничтожить. И вдруг такой вопрос, что надо. Почему это произошло? Потому что 22 июня 1941 года, после того, как Германия нападает на наше Отечество, руководство страны деморализовано. Сталин на протяжении недели не мог вообще обратиться к народу. Потому что все были перепуганы, потому что понимали, что такое Великая Германия. Со всей ее мощью экономической и политической, и оккультной, и со всей остальной. Но вот, несмотря на все эти события, 43-й год, тогда, когда еще было далеко-далеко до того переломного момента, который назывался Курской дугой, когда наши вооруженные силы, наши отцы, наши деды, наши прадеды перешли границу унижения, оскорбления и начали движение в сторону освобождения захваченных территорий. Это еще было далеко впереди. И вот 43-й год Сталин задает вопрос трем митрополитам. Что надо? Мгновенно на следующий же день был упразднен комитет воинствующих безбожников. На следующий же день был собран собор, на котором был поставлен вопрос об избрании патриарха. На следующий же день из концлагерей Соловков, Магадана и прочих мест, не столь удаленных, как их называли, были возвращены, возвращались архиереи, священники. И с этого момента начался отсчет в сторону изменения коренного изменения событий, происшедших в этой войне. Почему это произошло? Это произошло потому, что днем нападения был избран день всех святых земли российской просиявшей. Другого варианта быть и не могло. Сегодня мы с вами во время божественной литургии слушали Божественное Евангелие. Мы не можем с вами обойти Слово Божие. Мы не можем с вами не говорить о Евангелии, потому что любая информация, о которой мы с вами говорим в церкви, самвона, она должна быть о Христе. Она должна быть о нашем спасении. Она должна говорить о духовном. Поэтому мы вспомним сегодня о том, что в Евангелии от Матфея читалось два отрывка Евангелия. В первом говорилось о том, как Господь наш Иисус Христос призывал апостолов к их апостольскому служению. Увидя братьев Андрея и Симона, Он говорит: «Идите за Мной». Они оставляют все. Они оставляют ту лодку, на которой они ловили рыбу. А они были рыбаки, это для них было самое главное. Для них это было намного главнее, чем многое то, что мы никак не можем оставить в нашей жизни. Они оставляют отца, оставляют эти рыбацкие снасти и идут за Господом. Дальше Господь видит еще двух братьев, Иакова и Иоанна, и говорит им: «Следуйте за Мною, Они ничтоже не сумнящиеся, не себе, ни о чем не споря внутри себя, оставляют и идут за Господом. Вот очень коротенькое повествование о том, как Господь призывал апостолов. И второе повествование говорится о том, что когда Господь сидел на горе и собрались к Нему ученики, то Господь говорил некоторые заповеди блаженств. Конечно, если мы сейчас перечислим с вами все эти заповеди и подробно разберем каждую из них, то если на выходе из храма потом спросить, о чем была речь, никто ничего не скажет, никто не сможет передать. И это понятно почему. Поэтому после того, как мы с вами сейчас рассмотрим второй рассказ евангельский о заповеди блаженств, мы с вами все-таки поговорим на ту тему, о которой, если мы будем выходить из храма и нас спросят, то мы сможем сказать. Даже если нас не будут спрашивать, то мы будем рассказывать, потому что мы поймем, о чем идет речь. Потому что речь пойдет о нас с вами. Потому что когда человеку говорится о Евангелии, то у человека сразу наступает глухота и слепота и немота. То есть его связывает бес. Поэтому Господь и говорил, что будут люди видящие и не видя, слышащие и не слыша, умеющие разговаривать и ничего не могущие сказать из Священного Писания. Поэтому второй отрывок Евангелия читался о том, что заповеди блаженств. О чем говорилось? Говорилось о том, что блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны алчущие, жаждущие правды, блаженны милостивные, блаженные изгнанные правды ради. О ком идет речь? Речь идет о тех, которые страдают за Христа в своей жизни. То есть те, которые переносят какие-то лишения и страдания ради Христа. Среди нас, здесь стоящих сейчас в храме, таких людей нету. Может быть, и есть больные, калеки на коляске, которые оказались в болезни. Может быть, и есть они. Но редко, когда эти люди благодарят Господа за то, что обычно это ропот, обычно это раздражение и обычно это недовольство. А за что мне это? Поэтому дальше Господь говорит, что радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небеси. Вот перечисляются вот эти блаженные, которые Христа ради страдают. И Господь говорит, что радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небеси. А в нашей жизни с вами радости мало, ее практически нет. Ее не видно на лицах, ходящих в храм. Почему? Потому что вот этих страдающих ради Христа нету. Или если есть, то их очень мало. Конечно, они есть. Конечно, особенно среди этих страдающих это дети. Это наши дети, которые от чего страдают? Ну, от того, что происходит в семье. Но эта тема чуть-чуть позже. Сегодня мы с вами слышим о том, что мы говорим мир, мы говорим нет войны, мы живем в мирное, спокойное время. Вспомните, как Господь говорит, что будут говорить мир, а мира нету. Будут говорить радуйтесь, а радости нету. Апостол Павел, обращаясь в апостольских посланиях своих христианам, обращается: святые такой-то церкви, перечисляют, святые такой-то церкви, святые такой-то церкви. Потому что понятие христианин, это было синоним святой. И понятно, потому что те люди, которые жили тогда, они в течение трех веков, первых веков, они смогли весь мир сделать христианским. Сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация такая, что редко в какой семье людей, ходящих в храм, царит мир, царит понимание и взаимная любовь. И от этого страдают дети. Сейчас говорим о том, что очень хорошо, что нет войны. Но многие из нас заблуждаются, потому что сейчас состояние нашей страны и нашего дома, где мы живем, это война. Это постоянная, непрестанная война. Мы слышим о том, что люди говорят, лишь бы не было войны, лишь бы был мир. Но мы-то видим, что вокруг мира-то нету. Мы это прекрасно видим, мы все это ощущаем. Каждый знает, что мира нету, потому что в стране, в которой правит доллар, мира быть не может. Потому что суверенитет и государственность, она уничтожена. Есть одно понятие – доллар. И это есть некий кумир, это есть некий культ, ради которого все привязано. Поэтому здесь мира не может быть. Здесь идет война, потому что ценится нечто иное, ценится нечто другое. Стратегии мирового глобализма, стратегии мирового порядка – они люди не глупые, там очень умные люди, там Рокфеллеры, там Рокшильды, там люди очень богатые и очень умные, и они давно просчитали, что на физическом уровне вести войну с нашим отечеством это бесполезно. То есть история показала. История показала что? Александра Невского, вот этого святого, новгородские купчишки 4 раза изгоняли из Новгорода. 4 раза его выгоняли. И каждый раз были вынуждены его опять призывать на помощь, когда на них наступала некая внешняя агрессия. Понимаете? Поэтому там люди, они не глупые. Они прекрасно понимают, что с этой страной, с этим народом можно что-то сделать только на ментальном уровне. Что такое? Есть уровень духовный, есть уровень ментальный, есть уровень физический. Физически это вот территориальные, экономические. Здесь давно уже все было ясно. Вот. Они взяли на ментальном уровне. Что такое ментальный уровень? Политический. И информационный, и психологический. Вот в этом уровне они пробили огромную брешь. И в этом уровне они начали вести войну. Поэтому, когда мы говорим, почему мы сегодня говорим на эту тему? Потому что сегодня тема всех святых земли русской просиявших и 22 июня. Поэтому мы именно на эту тему войны и говорим. Что когда мы говорим, лишь бы не было войны, ну правильно, а ее и не будет. Потому что каждая мамочка, сыночка хочет от армии освободить, выкупить. Вот одного единственного вот этого вот, которого жалко посылать, она и понятно, потому что он один. Если бы их было 8 или 10, тогда мама в армию отправляла, фу, одного уж так пошел, второй пошел, третий пошел. Потом вернулся с армии, тракторист, он там механик, он все там, женился, все, ей помощь. А сейчас у нее один. И, конечно, его жалко. А кто будет защищать нашу с вами землю? Скажите, пожалуйста, кто? Американцы? Да, они защитят. Они защитят, так защищали в Техасе, в Аризоне и там у себя кругом. Они защитят. Поэтому, когда сейчас женщина в 35-40 лет говорит, вы знаете, батюшка, я уже рожать не могу, я старая. То скажите, пожалуйста, это что? Это не война? Когда в 40 лет она красится, она кольца себя украшает, она штаны на себя натягивает, она на себя все обрезает. Вот, она на все способна, она только не способна одно, рожать детей, потому что она старая. Скажите, пожалуйста, это не война, когда По статистике сейчас экспертной в России, а у нас ситуация, я думаю, она еще сложнее. Каждый день умирает 200 молодых людей от передозировки наркотиками. Скажите, пожалуйста, это не война? А скажите, пожалуйста, а в тюрьмах умирающих, если у нас на Украине около 500 000 молодых людей сидит в тюрьмах, и умирают они там не от чахотки, не от туберкулеза. Пишут, туберкулез. Умирают они там от передозировок наркотиков. Скажите, пожалуйста, это не война? А скажите, пожалуйста, а наши девочки, которые ходят на улицу в таком виде? Вот подойди к ним и скажи, девочки, а вы, ты вообще, может, ты забыла одеться? Вот в том виде, в котором ты сейчас вышла на улицу. Вот, и их там идет стайка этих девочек с голыми позами, с сережками в пупах. Подойди и скажи мне, девочки, а может быть, вы что-то забыли одеть? А в лучшем случае они просто посмеются, а в худшем случае они пошлют куда подальше. А может быть, еще и бутылка пива из-за спины еще и треснет по голове. Скажите, пожалуйста, это не война? Скажите, пожалуйста, вот мы думаем, что мы живем в мирное время. Мы живем не в мирное время, мы ее уже проиграли. Она уже проиграна. Потому что в прошлом году в Хмельницкой области есть огромное село, я не буду называть его название. Оно из 800 дворов. Там в прошлом году не родилось ни одного младенца. Скажите, пожалуйста, это не война? Скажите, пожалуйста, если вы учебники украинской литературы за 8 класс. Вот учебник украинской литературы, 8 класс, я вам его показываю. Мне его дали в одной из лучших житомирской школ. Директор, я говорю, дайте мне, потому что когда они мне прочитали, я говорю, дайте мне, потому что если я кому-то буду говорить, не поверят люди. Здесь на 293 страничке есть сказка про червоную шапочку. Люди, которым я это давал, начинали читать, и они говорят, это невозможно читать. Это просто невозможно. Это написано в учебнике 8 класса. Скажите, пожалуйста, где родители этих детей? Год проучили по этому учебнику, поднялась, как говорится, некая волна, поднятая педагогами. Вынесено было на телевидение, и этот учебник, как говорится, сняли. А где родители? Где родители, которые здесь написано про шапочку? Мама ей дает пирог, фляжку вина и отправляет ее к бабушке. А вначале описано, в каком она виде. Она выходит за уголочек, садится, съедает пирог, выпивает фляжку вина, достает сигарку, закуривает. Тут выходит волк. Она как дыхнула на него, волк и упал. Она вместо Мерседеса на него засела и поехала кататься. Скажите, пожалуйста, это что? Я вам показываю. Родители. Где родители, которые должны были бы на эту Алену Мищенко и весь учебник в таком духе? И здесь написано, «Педрущик для 8 класса загальных начальных шкил, рекомендовано Министерством освиты и науки Украины». Где родители? А родителей нету, потому что родители заняты своими проблемами. Какими заняты проблемами? Родители заняты одной проблемой – долларом. Вот мы сегодня с вами в храме. Господь говорит следующие слова в Евангелии. «Аще кто любит отца или матерь, аще кто любит мужа или жену, аще кто любит детей своих или какое-то свое селение больше меня, он меня недостоин». Здесь все стоим, мы с вами недостойные Христа. Потому что мы все любим, мы что-то любим, кроме Христа. О Христе мы только вспоминаем тогда, когда нам пороблено. Мы сюда приезжаем и говорим, батюшка, мне пороблено, что мне делать? Вот святые жены-мироносицы сегодня читали там тропарь или что-то. святые жены-мироносицы рано утром пришли ко гробу. Они делали дело совершенно бесполезное. В этом не было смысла, потому что Христос их предупреждал. Христос уже воскрес. И уже у гроба, в гробе его не было. И ангел сказал, что его не ищите здесь, его нет, он воскрес. Но святые жены-мироносицы, они рано утром пошли. Почему они пошли? И ведь они пошли, это было не так, как нам сегодня. А, дождик идет, взять зонтик. А, или не пойду, ладно, дождь идет. Им угрожала стража. Они знали, что гроб привален камнем. То есть ученики, апостолы, они все страха ради иудейского разбежались. Вот как сейчас читаем канон, все святые земли нашей молите Бога о нас. Страха ради иудейского уже слово русские святые не звучит. Святые нашей земли это волынские святые. Вчера поминали память всех святых преподобных на Афоне просиявших. Так и говорим, преподобные отцы Афонские, молите Бога о нас. Преподобные отцы Волынские, молите Бога о нас. Мы говорим все святые земли нашей. Почему? Потому что слово русский, это сейчас страха ради иудейского лучше уже не говорить. Вот до чего довели. Довели народ, потому что даже на Украине больше половины населения себя все-таки внутренне, они еще считают русскоязычным населением. Но страха ради иудейского сейчас украинец стало. Но эта сторона такая, говорится, мы ее не будем затрагивать, потому что здесь можно сразу поставить некоторые моменты, раздражения и прочее, прочее. Мы здесь об этом не будем говорить. Мы будем говорить о том, о чем нас касается. Жены-мироносицы, почему они это сделали? Они это сделали ради любви Христовой. Ими, несмотря на страх, несмотря на все то, что им угрожало, двигала ими любовь. И ради этой любви они пошли ко гробу помазать это тело, которого уже там не было, которое воскресло. Мы в церкви ради чего? Мы в церкви ради того, что нам пороблено. Мы в церкви ради того, что у нас с вами проблемы. Вот вчера вечером, да, на вечерней службе была исповедь. 90% тех, которые подходили на исповедь, они говорили о том, что они причащаются, исповедуются один раз в год. Или два раза в год, в лучшем случае. Вопрос задаю, если целый год не убиралась в квартире, если целый год не убиралась на кухне, сколько нужно времени для того, чтобы навести порядок? Сколько нужно времени для того, чтобы навести порядок в душе, которая может один раз в год на Пасху, ну понятно, какая на Пасху исповедь? Какая на Пасху исповедь? А в основном это вчера была вот на Пасху, была на исповедь. Но после Пасхи уже почти 2 месяца прошло, Святая Пятидесятница прошла. Поэтому мы сюда приходим по одной причине, потому что нас сюда загнали скорби и болезни. Есть, которые ради любви Христовой сюда пришли. Конечно, есть и такие. Но нет таких, которые могут сказать, что они достойны Христа. Потому что для них выше Христос, чем деточки любимые, вот эти деточки, которые ничего не хотят слушать, которые хотят все делать так, как они хотят, которую заставить одеться просто невозможно. Поэтому мы приходим и спрашиваем, вот у меня муж пьет, вот у меня пьет муж, может быть вы, батюшка, с своим мужем поговорите? Вот вчера вызывали в келью, приходит вот один раб Божий, говорит, вы знаете, там раба Божия приехала откуда-то с Сорска, и вот и просит прийти, и вот и с ней поговорить. Я говорю, а она вообще была хоть раз на исповеди? У меня была? Да нет, вы с ней никогда не... А я говорю, о чем с ней говорить? Вот я сейчас приду, она мне начнет вываливать свои проблемы. Она будет говорить, что мне сделать, батюшка, чтобы вот у меня бросил пить сын, или бросил пить муж. Вот я знаю одного наркомана, он уже 10 лет ходит. Вот он ходит, конючит, батюшка, 10 гривен, 15 гривен. Ну жалко, потому что дома там вообще ничего нет, худой. Дашь эти деньги, а он потом их пропивает. Он просто спокойно неделю пьет пиво на эти деньги. Потом проходит 3-4 дня, а потом опять появляется. И приходит, и ну жалко. И вот скажите, пожалуйста, что нужно сделать священнику для того, чтобы бросил пить наш муж, бросил пить наш сын? Это возможно? Скажите. Это возможно? Нет, это невозможно. Почему? Потому что для того, чтобы он бросил пить, он должен этого захотеть. Он должен этого захотеть. Что вот я хочу бросить пить. Вот я буду молиться Богу, чтобы Господь мне помог избавиться от этого недуга. И тогда можно такому человеку помочь. Помочь можно, как? Молитвою, почитать там Акафист, можно что-то, а ведь в основном это причина пьянства мужчин, это потому что жена беснуется, она ругается, она скандалит, а он пьет, она скандалит, а он пьет, ты будешь орать, а я буду пить. А дети пускай на все это смотрят, пускай растут уродами, духовными, телесными, больными. И скажите, что можно сделать? Если к преподобному Серафиму Саровскому пришли один раз люди и просили его помолиться за некоего пьющего, старец, преподобный Серафим Саровский, отказывался. Отказывался. Потому что это смертный грех. Пьяницу, если он умирал, раньше хоронили просто вне кладбища, без креста, без панихиды, просто как киску, закопали и все. Поэтому преподобный Серафим Саровский отказывался, и когда его родные все-таки уговорили, об этом написано в его житии, и когда преподобный Серафим все-таки по своей любви согласился молиться за этого алкоголика, то что было? То дьявол у него наживую из плеча вырвал кусок мяса. А мы приходим и, батюшка, а может быть вы с моим мужем поговорите, может он бросит пить. Да, я с ним поговорю, но он будет пить дальше. Почему? Потому что он не хочет бросить, потому что он не видит своей жене, христианке, терпеливой, смиренной, кроткой. Он видит постоянный скандал. Я не оправдываю мужчин, я не говорю о том, что они хорошие. Да, они вовремя приходят домой, они отдают зарплату, они работают, они на диване не лежат, они ничего, они все это делают. Но женщина, ты же все-таки в семье, хотя сказано, муж глава семьи, глава, а женщина современная с этим никак не соглашается, потому что под каблук его надо засунуть. Она не понимает, что глава, это ответственность, которая должна быть. Но сердечно женщина руководит в семье, потому что ей от Бога дано больше сердце. Об этом написано у старца Паисия. Вот тому вчера человеку, который ко мне пришел и просил выйти поговорить, я говорю, ты знаешь, я не пойду, потому что это бесполезный разговор, я чувствую. Это будет, ей кто-то сказал, что нужно приехать и там поговорить. Я говорю, посоветуй ей. И пойди вместе с ней в иконную лавку, купи 5-й том старца Паисия, афонского старца. Мы сейчас все ищем прозорливцев, чудотворцев. Их нету здесь. Есть вот старец Паисий, был на Афоне. И вот у него на 100-й страничке, скажу, открой ей на 100-й страничке, там есть такая глава «Яд зависти». И там написано, и там она все прочитает про себя. Потому что если я ей буду говорить «я», она скажет «ой, это батюшка не прав, я же хорошая, я-то хорошая, это у меня соседка дрянь, но я хорошая. Вот у меня муж пьет, у меня дети непослушные, у меня начальник такой, но я-то хорошая». Поэтому наши дети, они видят все это происходящее в семье, и они никак не могут понять, как им жить, какой жизнью им жить. Наши предки, наши ну, не отцы, а деды, прадеды. Это были люди. Почему апостол, обращаясь к христианам, говорил, святые такой-то церкви? Потому что это были люди святой жизни. Это были все люди святой жизни. Понимаете? Почему? Потому что, например, Александра Невского мы уже сегодня вспомянули. Святых князей Бориса и Глеба вспомянули. Давайте Ярослава Мудрого вспомянем, который правил в Киеве, а в Ярославле построил город. Ну-ка давайте с вами на коне кто-нибудь из нас от Киева до Ярославля доедем. На коне, на коняшке. Давайте доедем. Кости наши рассыпятся. А это нужно было еще строить, это нужно было защищать, это нужно было землю пахать. Понимаете? А те, которые осваивали Сибирь, Ермак Тимофеевич, говорят, Ермакский тракт. Да, он был бандитом, но он не ленился, он на диване не лежал, он осваивал Сибирь. Ни татары, ни монголы, никто туда не пошли, потому что там жить невозможно. А они там на Соловках, в Соловецком монастыре, арбузы вызревали. Соловецким святым Зосиму и Савватии молятся как покровителям пчел. Вы понимаете, какие были люди? Вот те, которые мы сегодня поминаем, все святые земли русской. Это не только те, которых мы перечисляем в календаре. Вот поговорите с каким-нибудь, например, армянином, да? Любой армянин вам скажет, что? Скажет, ой, да что вы там, у нас на 1500 лет раньше христианство принято в Армении. А другой скажет, на 2000, а третий скажет, на 3000. Да, это так, но вы попросите его перечислить святых армянских. В лучшем случае это 1-2. А давайте мы с вами начнем перечислять святых земли русской. Русской, не нашей, а русской. Это русские святые волынские. Это русские, потому что они тогда себя отождествляли со Святой Русью. Давайте начнем перечислять. И это просто зависит от того, у кого какой духовный уровень. Это можно 5 часов, 6 часов. Можно просто взять, открыть календарь и начинать читать всех святых земли русской. Это бесконечное количество, это качество. Это качество нашего народа. Это качество наших отцов, это качество наших дедов, это качество наших прадедов, которые не у телевизора сидели, которые пахали землю, а еще неизвестно было, будет урожай или не будет. Великая Византия, она пала через 1200 лет существования. Османия существовала 800 лет, Рим существовал там 600, около примерно. Все эти империи, они упали. Почему? Потому что в их жизнь вошла роскошь. Потому что в их жизнь вошла жизнь нехристианская. Понимаете? Всех нашей, вот сейчас жалко людей приходящих, все понабрали этих кредитов. И все понастроили себе этих коробок. Это хорошо еще и коробку. А если купил машину на кредит, а сын пьяный ее разбил, и все сейчас приходят и плачут, потому что поставили на колени, кредиты дали, показали красивую жизнь, все выстроили трехэтажные дома, а теперь этот дом, чтобы погасить кредит, нужно продать за полцены. И за полцены никто не покупает, понимаете? Всю жизнь строили, а теперь это нужно просто отдать даром. Кому? Тому же дяде Сэму. Вот та ситуация, которая сейчас реально в нашей с вами жизни. Мы проиграли все. Мы проиграли войну. Мы проиграли ее. Но мы, по крайней мере, у нас есть один шанс. У нас есть один шанс понимать это. Что вокруг нас с вами происходит. Если мы с вами начнем это понимать, тогда у нас с вами к жизни будет другое отношение. Мы не будем в 35 лет заявлять, что я старая рожать детей. Китайцы, японцы, американцы, все рождают. Китайцы любят своих детей. Их не 1 миллиард и 700 миллионов, как по статистике, а их почти 2 миллиарда. Почему? Потому что около 300 миллионов детей неучтенных. Государство не разрешает рожать. Они рожают, отправляют к бабушке, к дедушку на деревню и не регистрируют их. И что нас ждет, когда нас с вами на Украине за 6 лет после этой революции американской, когда было больше 50 миллионов на Украине, сейчас меньше 40. За 6 лет умудрились уничтожить Больше 10 миллионов. Скажите, как это надо умудриться говорить про свободу, про независимость, и как это можно умудриться уничтожить это все? А как оно уничтожается? А вот мы уже перечислили. Тюрьмы, аборты, дороги, питание и прочее, прочее. Лекарства очень помогают сейчас побыстрее в гроб лечь. Преподобный Иоанн Киевский говорил, аще хочешь во гроб вселиться, начинай скорее лечиться. Понимаете, в чем дело? Вот и мы недоумеваем, а как это так? А вот так вот за время правления царя Николая II, там около 20 лет, 17-18 лет, население России увеличилось на 27 миллионов. В среднем семья состояла в среднем из 7 детей. В среднем. А у нас сейчас вот выросло вот это одно калека, вот это вот больное дитё. И все. И носимся мы с ним, и не знаем, куда нам что прислонить, и в какую нам церковь пойти, и какого нам старца найти, чудотворца, который бы вот что-то сейчас сказал, и все исправилось. Вот, батюшка, почитайте молиточку. Ну, невозможно так, понимаете? Мы должны помочь нашим пьяницам. Как помочь? Что значит помочь? Вот человек несет ведро, я взял рядом и несу, помогаю. А если он бросил, это уже не помощь. Это уже я несу это ведро. Опять-таки, а как помочь? Ну, почитаю акафисты. Вы знаете, батюшка, уже 2,5 раза прочитала. Бабушка приходит к священнику, да, он говорит, а вот скажите, старший священник говорит, бабулечка, а кто изображен на кресте? Она говорит, ой, батюшка, вы знаете, очки забыла, не вижу. Понимаете, наше христианство сведено к чему? Как я недавно был в одном селе, там говорят, мы, говорит, на Троицу 3 дня не работаем. И начинают выяснять, какой день, суббота, воскресенье, понедельник, или понедельник, вторник и среда. И все, за эти, они за время Троицы ни разу не пошли в храм. Да, Святая Троица, да, мы 3 дня не работаем, да, мы там мясо, колбасу не едим. Но это же не главное. Она говорит, ой, говорит, у меня, говорит, очков нет, я не вижу. Она не видит, она не знает, что на кресте Христос распятый. И это основная масса наших людей, ходящих в храм, они вообще духовное, полное невежество. Это страшная вещь. Если бы Гитлер был хоть чуть-чуть, вот это незнание, Иоанн Златоуст говорит, это страшная вещь, когда незнание, когда церковное невежество. Кто из нас прочитает символ веры? Кто из нас прочитает 50-й псалом? Кто из нас перечислит заповеди блаженства? Кто из нас прочитает шестопсалмы наизусть? Нету таких, редко единицы. А мы же все приходим, причащаемся. Но мы же недостойные Христа ради, потому что Господь сказал, еще раз повторим, аще любите отца или матерь, детей или села, или дом, вы недостойны меня. Вот наше с вами состояние. И, по крайней мере, это мы должны с вами понимать. Хотел я вам еще прочитать сегодня с одной книжки кое-что, но я не буду задерживать службу. Я единственное вам порекомендую. Для того, чтобы открылись наши глаза, у нас в иконной лавке продается 2 книжки. «Невидимая Хазария». Вот здесь написано о уничтожении государственности. Вот здесь написано, что такое рынок. А рынок это не война, когда говорит, вы знаете, батюшка, это грядочка у меня, клубничка для себя, а это на продажу. Здесь это капусточка у меня для себя, а сюда я сыплю нитраты. Вот вчера один батюшка говорит, поел, говорит, капусты и чуть не отравился. Потому что, а говорит, ну это же бизнес, а там где бизнес, там все можно. Вот вокруг лавры понаставили вышек, и что, связь стала лучше? Нет. Кому интересно то, что лавра там против выставали, люди не хотели? Кому интересно? Это рынок мобильной связи. И что, лучше связь стала 4 вышки? Нет. Только старцы стали умирать еще быстрее, и все ходят больные. И изменилась ситуация очень сильно. А для чего их поставили? А их поставили не для того, чтобы у нас была лучше связь. Их поставили для того, чтобы за каждым из нас следить. Потому что вокруг бара ставить 4 вышки, нет необходимости. Они и так свои. В баре сидят, одна мама говорит, лучше моя дочка в баре сидела, на дискотеке скакала, чем она в храм ходит. А что, среди нас мало таких, когда наши дети хотят в монастырь пойти? И что мама заявляет? Лучше бы она померла, лучше бы ее похоронила, и эта мама ходит в храм. Это не то, что там она не ходит. Она христианка. Она дочку привела в храм. И когда дочка посетила Дивеева и решила остаться, она заявила, что лучше бы ты ее похоронить, я бы знала, что к ближним говорить. Умерла, да и все. А так какой позор, в монастырь пошла. Поэтому сколько бы мы ни протестовали, сколько бы мы ни говорили, мы не имеем права голоса в этой стране. В этой стране правят другие люди. В этой стране правят те, которые нашим детям пишут вот эти вот учебники. А родители не интересуются. Пошли бы, в суд подали бы. Подали бы 100 человек на эту Алену Мищенко в суд. Ах, какая нам разница, пускай наши дети читают эту мерзость. Вот какова ситуация. И поэтому вот эту книгу «Невидимая Хазария», две книги у нас в иконной лавке, откройте, посмотрите, почитайте. Хватит читать романы публичные, хватит смотреть интернет, хватит развращать себя. Давайте мы посмотрим, потому что Александр Невский, он один, он был такой веры, что он этих всех католиков порубал в Чудском озере, утопил и все. Но какое у него было смирение! Его 4 раза изгоняли из Новгорода. Он уходил, а его опять призывали. Посмотрите, какие наши были святые. Наши, те, которые наши предки. А мы? А к нам апостол может обратиться и сказать, святые, посещающие Святую Почаевскую гору? Нет. Мы с вами грешники. Но на исповеди мы из себя праведников корчим. Ой, батюшка, вы знаете, то только не убила, не ограбила, знаете, живу как все. Вот у меня только проблемы. Вот помогите мне решить мои проблемы. Нет, ничего так не получится. Надо не 2,5 раза прочитать акафист. А как одна девушка рассказывала, я, говорит, батюшка, у меня мать пила по-черному. И я приехала в Почаев, и мне, говорит, какой-то священник сказал, читай за маму каждый день 1 главу Евангелия. Я, батюшка, 3 года читала, и мама бросила пить. Вот, 3 года, а мы 2,5 раза. Поэтому давайте эти вещи немножко посмотрим на себя. Давайте мы оставим всех в покое, которых мы тянем, заставляем этих детей. Это бесполезно. Посмотри на себя. Посмотри на свое сердце. Ты же находишься в постоянном раздражении. Женщина, ты мать, ты жена, но ты находишься в постоянном раздражении. Почему? Ну, понятно. Почему? Ну, конечно, целый день отпахай на 2-3 работах, а мужик лежит на диване. Конечно, будешь раздражительная. Но если 2 человека живут, и один больше устал, то кто-то должен больше потерпеть и не грызть друг друга, а мы создаем себе ад. Подождите, еще успеем. Современная семья – это ад. Это дети говорят. Дети приходят и говорят, батюшка, в нашей семье ад. И родители создают этот ад уже сейчас, здесь. Вот поэтому сказано, что ад и рай, это не где-то там. Это сердце человеческое. Вот здесь. Что у нас сегодня здесь? Мир, любовь, терпение, смирение, кротость. Любовь не бесчинствует, не ищет своего, все прощает. Мы такие? Нет, мы не такие. Мы всех осуждаем, мы на всех обижаемся. Нам вообще ничего сказать нельзя. Попробуй, духовник, скажи на исповеди. Попробуй, скажи. Я могу сегодня, помянем сегодня, потому что мы поминаем сейчас о упокоении новоприставленности архимандрита Лазаря. Я просто смотрел одно время на батюшку напротив, он исповедовал, и думаю, ну чего батюшка уже ничего не говорит? Да потому что бесполезно. Потому что он уже просто-напросто покрывал это все своей любовью. Потому что говорить... Это, как говорит Дмитрий Смирнов, хоть кол на голове тиши. Хоть кол на голове тиши. Это бесполезно. Пока телевизор, пока эта вся дрянь в этой жизни, это бесполезно говорить, понимаете? Дмитрий Смирнов, какой духовник, говорит, назовите мне хоть 1 семью. Я, говорит, не знаю ни одной семьи православной, христианской, где было бы в семье нормальные, хорошие взаимоотношения. Я не знаю, говорит такой, ни одной семьи. И я тоже, меня бы спросили, я бы сказал, не знаю. Ни одной. Да, внешне, друг перед дружкой, мы пытаемся там в гостях, ой, так это туда. А посмотрите внутри, что происходит. Ни одной семьи нету. И здесь, стоящих в храме, нету, где было бы терпение. Как апостолы говорят, Петр и Павел, христианка украшает себя не золотом, ни жемчугом, ни серебром, ни плетением волос, а христианскими добродетелями, смирением, кротостью, терпением, любовью, а наипаче всего молчанием. Вот поэтому апостол говорит женщине, женщина в храме да молчит и запрещает вообще поучать. Потому что то, что говорит современная христианка, это, простите, приводит к тому, что происходит в нашей жизни, в нашей семье. Никого не осуждая, но посмотрите на себя, давайте посмотрим на себя. Мы не такие хорошие, как мы о себе думаем. Аминь. Спаси все, Господи, с праздником. Прошу прощения.